Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Журналист, историк, общественный деятель Николай Сванидзе сегодня у меня в гостях. Николай Галыч, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Очень-очень рады вас видеть.
Спасибо.
Николай Сванидзе – уникальный случай журналиста, политического обозревателя федерального телеканала, сделавшего биографию в 90-е и сумевшего сохранить лицо и одновременно сохранить свой высокий официальный телестатус в наши дни. Как ему это удалось, не совсем даже понятно. Но вряд ли кто сможет обвинить его в предательстве идеалов демократии и в прислуживании существующему политическому режиму. Можно было бы подумать, что власть сохранила Сванидзе, как сохранила она «Эхо Москвы» или «Новую газету», чтобы тыкать в нос и утирать его критикам, утверждающим, что свободы слова в путинской России нет. Однако такое утверждение тоже не вполне соответствует истине. Сванидзе остается на телеканале «Россия» в высокой должности политобозревателя, но только его не видно непосредственно на телеэкране. Мы слушаем его всегда остроумное и действительно особое мнение на «Эхе Москвы», а когда видели в последний раз на экране телевизора, и не припомним. И право же, было бы странно увидеть эту интеллигентную физиономию и глаза думающего человека в компании таких, с позволения сказать, лиц, как Соловьевская или Киселевская. Кто-то скажет, что Сванидзе как-то эдак умудряется, все между струйками. Да нет, и это было бы несправедливо. Точнее, чем он сам о себе, о нем не скажешь. Молчать я готов, врать не готов. Начнем с самого актуального, злободневного. Вычитал я в каком-то из ваших таких интервью-мемуаров, что бабушка ваша, старая большевичка, вдова революционера, большевика, в старости по ночам слушала «Голос Америки». Было такое дело?
Было, да. Не только «Голос Америки», и BBC слушала.
Ну, и надеюсь, что «Свободу»?
Вероятно. Я тогда не очень в этом разбирался. Так называемые «голоса».
Да. А что это означало? Что она как-то пересмотрела свое марксистско-ленинское мировоззрение?
Нет.
Или нет?
Нет, она не пересмотрела. Конечно, она была ленинисткой. Вот, и в этом смысле она ничего не пересматривала, но Сталина она не любила, не просто не любила, ненавидела.
Было за что?
Было за что, в том числе и личное, не в последнюю очередь. Вот. Но она же, наверное, была, переводя на современный язык, хотя она была более старшего поколения, шестидесятники были поколение ее сына, моего отца, но она была, конечно, в общем-то, шестидесятницей по своим взглядам, то есть назад к Ленину.
Назад к Ленину.
Назад к Ленину.
Да.
Поэтому она, нет, она была, конечно, коммунистка, она была, конечно,
собственно, перестройка началась под этим лозунгом «назад к Ленину».
Она была, конечно, большевичка, несомненно, в этом плане она была, по идее, опора советской власти, но не той, которая реально была, а той, которая там могла бы быть.
Воображаемой,
да,
идеальной.
Конечно, такой. Воображаемый. Ага. Воображаемый такой вот Ленин, если бы Ленин был жив. Вот так вот как-то. С элементом, конечно, очень большим романтическим, идеалистическим, несомненно.
Но они ведь действительно, я читал потрясающую биографию, люди очень, что называется, нерядовые. Оба, и дед, и бабка, такие большевики с дореволюционным стажем, с большой биографией.
Ну,
дед аж был первым секретарем тбилисского, тифлисского тогда обкома.
Да, это было. Такой уж большой биографии он не успел ее приобрести,
потому что
он погиб в 42 года. Вот. Он был
42 года, да.
Но он был из такой мелкопоместной Азнауры, так называемые. Ну, такое боевое дворянство грузинское.
К Шарлю Азнауру это имеет какое-нибудь отношение?
Ну, естественно, конечно.
Но он же армянин вроде, нет?
Он армянин, но это общее, ага. Это и грузинское, и армянское.
Что, как интересно, да. Я не знал.
Вот. И отец его, мой прадед, был священником. Вот. Его брат был военным. И он не просто военным, такой, они были высокие все. по тому времени просто очень высокий, под 1.90 м. И его брат был, служил в одном из гвардейских полков в Петербурге. Угу. И потом после революции просто снял с себя погоны и уже ни в какой гражданской войне не участвовал.
И уцелел?
Уцелел, как ни странно, да.
Потому что не высовывался.
Да, прожил очень... Он высунулся однажды. Он прожил очень долгую жизнь, был одним из любимых... Был любимый тамада в городе Сухуми, такой дружелюбный, хлебосольный человек. Он писал стихи плохонькие. Но однажды, когда арестовали брата, то есть моего деда в 1937 году, а дед закончил политехнический институт в Питере. Он был инженер хороший, качественный, и угораздило стать большевиком. Вот.
Ну, угораздило. Частая история, причем с хорошими людьми происходившая.
Да, сделал карьеру партийную, действительно был первым секретарем Тбилисского, Тифлисского коммунпартии. Был заместителем председателя Совета министров Закавказской Федерации, которая объединяла Грузию, Армению, Азербайджан. И потом был переведен на Украину министром, поскольку он был грамотный человек. Вот, он с такой статистикой экономической занимался. И там был арестован, отправлен, и там следы теряются, он был отправлен в Грузию, к Берии, и там на одном из первых допросов, видимо, был убит на допросе, потому что потом, когда бабушке показывали документы по реабилитации в 1954 году, показывал ее приятель старый партийный, случайно выживший человек, и он говорил: слушай, это тебе читать не надо. Вот. И поэтому он среди расстрелянных не значится, он просто вот чека не стало. А брат его, узнав о его аресте, написал Сталину осуждающее такое ругательное письмо в стихах. Ого! Ну, такой своеобразный был человек. Хороший был человек, царство небесное. И написал он ему в 1938 году. Написал, напечатал на машинке. У него машинки не было. Где-то там, в каком-то там, где-то достал машинку, напечатал, отправил. Все. И как в воду камень. Шли годы, что называется. Прошла война Великая Отечественная. Его после войны нашли по почерку машинки.
Ну, все же машинки были на учете, конечно.
И посадили, и он случайно выжил. Там отсидел всего несколько лет, поздно посадили. Был крепкий физический человек. Отсидел, вышел и прожил еще долгую жизнь. А бабушка после ареста мужа, значит, она положила на следующий день партбилет на стол, взяла сына моего отца в охапку и рванула в Москву к своей сестре, которая жила с своим мужем, экономистом известным. Такой был Иван Анчишкин, его сын.
Да, потом известный был, экономист.
Его сын был академиком потом.
Его сын был знаменитый, дядя мой.
Он был его сын. Соответственно, двоюродный брат, любимые они были, как родные братья с моим отцом. Вот. Она к ней, значит, рванула, к знаменитой тете Муся, жена вот эта вот, мать этого академика Анчишкина. Вот, младшая ее сестра, бабушка была старшей в семье из 11 человек. Сначала все сестры, потом все братья. И она рванула, оставила ей отца, мальчишку, а сама поехала куда-то под Москву и наняла, и стала какой-то уборщицей в какой-то там, на какой-то железнодорожной станции. И держала низкий профиль. И выжила. Талантливый человек, потом уже дождалась отца с фронта. Отец чуть не сел по уголовке до войны, связался с какой-то шпаной. Она его отвезла в Сухуми к родственникам, чтобы просто чтобы разорвать. Вот он в Сухуми прибавил себе, он был такой высокий, крепкий драчун, прибавил себе там пару лет, у него знакомая паспортистка, и ушел на фронт. Прошел всю войну, вернулся, бабушка работала, уже сделала карьеру в экскурс-бюро московском.
Ух ты!
Совершенно новую, вот просто. А от нее отцепились, потому что, видимо, ее объявили в республиканский розыск, потому что она получила от своей соседки из Киева письмо на следующий день после того, как она уехала оттуда с отцом, что к тебе приходили вечером. И вот она вовремя уехала.
За ней пришли... Я вот слышал про такие случаи, когда люди... Интуитивно как-то уходили с места.
Если бы она на сутки задержалась, я бы с вами, вероятно, не разговаривал, то есть меня просто не было. Вот. А за ней пришли, поцеловали замок и отстали. Потому что, по-видимому, в какой-то республиканский розыск объявили, а во всесоюзные нет, и все.
Машина она дала сбой.
Да, и она же не меняла ни фамилию, естественно, как-то можно было, ни уж внешность. И тем не менее от нее никогда больше у нее никаких проблем не было.
Никогда больше ни с кем из старой вот этой вот,
ну, старые, все,
тусовки.
Старые погибли.
Хотя все погибли,
тусовка,
конечно.
Потом ее женщины, знакомые, подруги выходили, ага. Мужья, отсидевшие по 18 лет, мужья погибли, были расстреляны. А женщины выходили, жены ответственных партработников, я их многих повидал, крепкие, еще даже не старухи, а просто пожилые женщины, вот, знакомые ее и по Москве, и по Тбилиси, очень сильные, очень умные, которых связывала такая... Они жили друг у друга, ну, выходили из лагерей, негде было жить.
Негде было, конечно.
Да, и их связывала такая крепкая неженская дружба, такая... Очень твердая.
Не женская, не мужская такая.
Да, какая-то. Сильное впечатление производили.
Грандиозно. Но бабушка ведь тоже была не домашняя хозяйка. Я опять же читал, если я не ошибаюсь, что она у Ленина партвзнос собирала.
Совершенно верно, она была еще... Ну, она участвовала в гражданской войне. Она была вот засланная к белым в тыл, значит, вот это вот как раз... адъютант его превосходительства. Вот как раз те места и... Вот, и потом, что было особенно тяжело, потому что она была еврейка все-таки, и потом она была в Кремлевской парторганизации секретарем. Она работала в женотделе ЦК, так называемый, Муколантай. И была секретарем, и действительно собирала взносы у Ленина.
Грандиозно, грандиозно.
Они дружили с Бухариным, он к ним приезжал в Тбилиси, гостевал у них были, дружила с Радаком. Но это все друзья... дружбой, с которыми уже через которое время гордиться
нужно
было, гордиться
скрывать,
было сложно. Да. Поэтому у нас много фотографий, где дед есть, а тот, с кем он сидит, вырезан.
Вырезан. Да. Ох ты, Господи. Ну, действительно, история семьи, история страны. Вот уж точно. Тот случай, что называется. Ну, а папу вашего, как я понимаю, в честь Карла Маркса назвали или нет?
Конечно.
Да?
Конечно. Конечно. То есть тем же успехом мог быть Фридрихом, мог быть Володей. Легко.
Да. Был у меня, кстати, на прошлой неделе Георгий Фридрих Кунадзе, может быть...
Совершенно Фридрихович, да, тоже.
Может быть, абсолютно батюшка его
конечно,
в честь...
наверняка.
Да.
Же история.
Я еще удивлялся, почему такой... Ну, грузины любят цветистые имена, но все-таки
но больше, это... Но больше такие античные, или
Ромео,
шекспировские. А это, конечно, явно революционного происхождения.
Да, боже мой. Но отец ваш уже не был таких, что называется, с такой верой в чистоту ленинских помыслов, нет?
Нет. Он Сталина он ненавидел и всю жизнь. И на фронте даже мальчишкой, когда воевал, он говорит, что все понимал, хотя не знал судьбы отца. Но у него он вообще был человек с рано сформировавшимися взглядами, и взглядами для его среды такими необычными, потому что он мне, например, рассказывал, вот он был футбольный болельщик.
Да.
И он меня приобщил к футболу, как к зрелищу, я имею в виду. Ну, играть-то все гоняли во дворе. А как к зрелищу он меня приобщил, и он говорит, что... А его приобщил отец в Тбилиси. Он болел всю жизнь за тбилисское «Динамо», отец. Но болел так, как сейчас не болеют. Потому что он болел так. Вот он смотрел телевизор. Он смотрел из спорта, он предпочитал футбол и бокс, потому что он занимался в юности боксом. И бокс он смотрел вот так вот. Значит, то есть он был как бы он был на ринге. И футбол он смотрел. Но когда играли тбилисцы, тбилисское «Динамо», ни одного доброго слова про них я от него никогда не слышал. Только жесткая критика. Говорит, ну, Господи, ну что ж, ну как можно? Ну, что же они такие ленивые-то?
А какая
ну,
команда
как,
была?
Ну, чего же эти грузины такие ленивые? Ну, что ж ты будешь делать? Болел, причем болел за них бешено. Ну, что это? Что у него вместо ноги? Костыль. Почему у него отлетает от ноги мячик, как от столба? Ну, что это?
А вы торпедовец, насколько я знаю.
Да?
Как и я. Это такая редкая порода, действительно была.
Вот, и возвращаясь к вашему вопросу, он мне рассказывал, что, скажем, его в детстве отец повел смотреть фильм «Чапаев». Ну, представляете себе, отец воевал за Красную гражданскую войну, мать воевала за Красную гражданскую войну, середина 30-х годов, сын крупных партработников. Белые тогда это были, как после Великой Отечественной войны, немцы. То есть, враг номер один. И вот, говорит, он меня взял с собой на Чапаева, Я говорю, ты видел сцену психической атаки, знаменитую, и понял, что я сочувствую белым. Я, говорит, даже отцу не сказал. Я не мог, говорит, ничего с собой сделать. Я понял, что я сочувствую. Чисто спортивное вот такое вот, видимо, сочувствие слабым.
Сочувствие слабым. Хотя, я думаю, я вспоминаю эту сцену. Сцена
замечательная.
Я думаю, что она и снята с этим каким-то посылом. Возможно, совершенно интуитивно.
Может быть, на уровне подкорки головного мозга.
Абсолютно. Идут люди под сплошной огонь.
Идут люди под пулеметы.
Да.
Вот так или иначе. Поэтому он к этому относился всегда, морщился, когда говорил, что вот там... на войне, там, ушли в атаку за Родину, за Сталина. Да какой, говорит, Сталин? Говорит, политработники должны были кричать. Политруки должны были кричать за Родину, за Сталина им положено было. От командиров иногда требовали. А чтобы солдаты шли в атаку, говорит, за какой Сталин, говорит? Какой Сталин? Матом ругались, говорит, маму родную поминали. Просто кричали что-то, говорит, ура! Просто какой-то крик должен был, чтобы придать себе смелости, когда идешь на смерть.
Да, чтобы это как-то зарядиться.
Какой там Сталин?
Ну, такая семья вот в этом кругу родительского, она была такая, какая-то такая диссидентская или все же нет?
Нет. Конечно, нет. Отец работал в крупном издательстве, и дослужился, он политиздатель, дослужился до заместителя главного редактора, старался влиять на в соответствующем направлении на политику издательства, не всегда мог, в том числе выпускали книжки очень реакционные, мракобесные, антисемитские, какие угодно. То, что он мог, он делал, то, что не мог, не делал. Свои, конечно, взгляды он скрывал, в этом смысле он был такой...
Человек с двойной жизнью.
Подпольщик, такой, да? Да. Таких было много,
конечно,
на самом деле.
Конечно,
человек с двойной жизнью, потому что он, конечно, вынужден был... Ну, он врать не врал. Он на митингах не выступал, хотя он был член партии. Вот. Но говорил по работе. Вот. То есть он старался, скажем так, если мог отмолчаться, он отмалчивался. Врать он не врал.
Ну, мы все про отца, про отца. А мама тоже замечательная совершенно.
Мама историк. Они познакомились, когда отец пришел после фронта. Он закончил вечернюю школу, потому что он не доучился, как я вам говорил. Он прибавил себе возраст. Пришел, закончил вечернюю школу. И как фронтовик там имел, конечно, определенные льготы при поступлении в университет. Он все-таки там ордена были, медали, там все... И на вступительных экзаменах познакомился с мамой, которая была после школы. У нее был замечательный курс, очень сильный курс. Там, в частности, был знаменитый историк-публицист Натан Эрклич Эйдельман, их однокурсник. Вообще был очень богатый курс. У них на курсе было знаменитое дело Краснопевцева. Люди, которые сели потом,
конечно,
уже при Хрущеве.
Да.
Вот. Это все их курс.
Замечательно.
Ну, мама стала настоящим историком, она была медиевист, занималась западным средневековьем. Вот. Сначала учительницей в школе была, потом стала заниматься историческими исследованиями, написала диссертацию, кандидатскую, потом докторскую. Работала долгие-долгие годы в Институте всеобщей истории, заведовала там сектором средних веков.
И ушла совсем недавно, насколько я помню.
Ушла недавно, да, в прошлом году.
Недавно. Замечательно. Замечательная какая семья, что можно сказать. Ну, а теперь о вас. Вы ведь в журналистику и на телевидение пришли уже таким вполне, что называется, сложившимся зрелым человеком. А до этого, вот вы как-то мечтали именно о журналистике и тем более о появлении на... голубом экране.
Нет.
Как это называлось? Совершенно?
То есть вообще даже и близко в мыслях не было. Во-первых, это было даже и невозможно помыслить при советской власти с моей, прошу прощения, рожей, с моей фамилией.
Фамилия очень хорошая, кстати.
Для центрального телевидения нет. Не в такой мере все-таки уж. Не настолько. Не настолько. Вот. Ну, настолько я был... Нет, мне это не хотелось мне этого. Мне в детстве одно время хотелось быть спортивным журналистом, но не телевизионным. Телевидение мне даже в голову не приходило. Телевизия у меня ассоциировалась с дикторами, на которых я совершенно не походил. Было несколько авторских программ, вот, ведущие которых мне нравились, там Каплер, там Сгуриди, там, да.
Синкевич,
Синкевич, да, все замечательно, конечно. Но как-то у меня со мной совершенно это все никак не вязалось.
Тогда как вы попали, собственно говоря, на телевидение какими-то?
На телевидение я попал очень просто, по личным, что называется, каналам, по блату.
По блату.
Значит, был приглашен своими друзьями. Друзей звали Олег Борисович Добродеев и Евгений Алексеевич Киселев. Они были тогда и друзьями друг с другом, познакомились на телевидении. С Олегом Борисовичем я познакомился в Институте США и Канады, в котором он там годик или там два поработал, тоже стажером, в том же отделе внутренней политики, в котором был я, младшим научным сотрудником. И вот мы с ним там познакомились, там ходили вместе дежурить, там восвод, там и так далее. И потом, с Женей Киселевым мы были друзьями еще с университетской скамьи, потому что он учился в Институте стран Азии и Африки, который тоже был на правах такого факультета, такого полуавтономного факультета МГУ. Он специалист по Ирану, у него фарси и пушту, два языка были у Жени. Он вообще человек, способный к языкам тоже. Вот. И мы с ним дружили. У нас была просто очень тесная такая команда. Просто была дружба. Потом немножко жизнь развела. Тогда дружили тесно. И когда наступил 1990 год, было еще тогда формально основано, но еще не начало работать российское телевидение, им понадобился такой человек, который более-менее разбирается в какой-то проблематике, пусть не телевизионной. И они меня позвали, встретились со мной двое, Добродеев и Киселев, встретились со мной, как сейчас помню, в буфете Останкино. Сказали, что вот создается российское телевидение, начальники Попцов и Лысенко. Эти имена... Попцов мне о чем-то говорил, о фамилии, потому что он был писатель. Олег Максимович.
Антон Григорьевич
Лысенко только профессионалы, знали, да. А я знал только академика. Вот, и они меня позвали так подносить патроны на эфир. Возглавлять так называемую группу информации. То есть собирать там тасовки там ленты,
сводки,
как-то их анализировать. Это, вот, говорит, собирай группу. И предложили мне сразу должность комментатора, что было по тем временам, это была такая полугенеральская, я бы сказал, должность. Вот. Полный генерал – это был политический обозреватель. Это была номенклатура ЦК. Машина, кремлевский телефон там, и так далее. Я это и все еще застал, кстати, как ни странно. А мне предложили комментатора с очень хорошим окладом. А я тогда репетитор стал, во все нужно семью кормить. Вот. Я тогда работал на США и Канады, преподавал в историко-архивном, будущее РГГУ, преподаю сейчас. Но сейчас я там журналистику преподаю, а тогда историю преподавал. На кафедре Натальи Ивановны Басовской. И репетиторствовал. То есть вертелся как белка,
бегал, да,
как белка в колесе.
По городу, ага.
Как белка в колесе, вот, чтобы денежку заработать. А тут мне предложили практически такие же деньги в одном и том же месте.
И не пыльная работа.
Работа интересная.
Интересная, конечно.
В общем, близко к тому, чтобы бить по воротам. Вот. Если не в центре нападения, то, скажем так, атакующим полузащитником. Да. И я согласился, мне это было безумно интересно. Сначала мне было неудобно перед Натальей Ивановной Басовской, потому что я обещал, что приду к ней доцентом. Вот. Думаю, нет, неудобно. Я обещал даме, я ее с огромным уважением к ней относился, и так же, как и сейчас отношусь. Вот. Ну как же я ее обману? И жена мне говорит, слушай, ну в конце концов, это твоя жизнь, она поймет. Ну поймет Наталья Ивановна. И действительно она поняла, обид не было. Сейчас мы с ней уже замечательно общаемся. Уже в новой жизни. И так я пришел на телевидение. Ну, а через некоторое время, через короткое, мне было сказано, ну, что ты тасовки носишь? Ты же грамотный. Ну, напиши комментарий. Юра Ростов был такой ведущий в Вестях.
Ну, конечно, очень хороший.
Он уехал в Штаты.
Хороший, между прочим.
Шикарный такой, раскорный.
Морда
во весь экран еле влезала. Да. Но помимо фактуры, у него голова хорошо работает. И он мне как-то говорит, слушай, что ты? Ну, напиши комментарий. Я написал комментарий, говорит, теперь наговори. Я пошел наговаривать, он спрашивает у звукорежиссера, ну что, нормальный голос-то, как? Говорит, да нормально, ну все, давай в эфир. И значит,
так как
и
понеслось. Как все просто делалось.
Так, конечно,
как и понеслось.
И скоро я стал на два эфира Вестевских, на 8 и на 11 вечера. Кстати, по комментарию руку набил, уже можно было меня ночью разбудить, из любого места ущипнуть, и я начинал уже говорить практически на любую заданную тему.
Замечательно. Замечательно. Вот ваш звездный час на телевидении.
Сложно сказать, несколько было.
Так.
Что считать звездным часом? Я бы сказал, это первый звездный час. Наверное, два звездных часа. Первый звездный час – это программа «Подробности», которую я вел сначала с Сережей Доренко, потом мы с ним рассорились вдрызг, потому что очень разные люди. Сейчас у нас, кстати, нормальные отношения. А тогда разбежались, не здоровались долгие годы. Вот. Он ушел, я остался и вел сам программу. Она ежедневная.
Да-да-да.
Она была очень рейтинговая. Ежедневная,
очень
ежедневная аналитическая программа после 8-часовых вестей. Очень рейтинговая. Вот. Это был первый звездный час. А второй звездный час, наверное, был, когда мы делали исторические хроники. Это уже много лет спустя. Это уже, там, скажем, начиная где-то с 4-5 года, и мы делали исторические хроники где-то лет 10.
Но ну, это фундаментальная работа.
Ну, столетие русской истории, весь 20 век, год за годом. Вот одно, я думаю, что это таких два звездных
часа. А вы 20 век довели до конца? Или...
До 93-го года.
Да, вот я помню, что не до конца.
Не до конца, но потом уже стало ходить, бывает, склизко по камешкам НМ, как классик говорил. Это уже была не история, это уже была действующая живая политика. Все живы, и нужно было так
все заминировано,
ходить,
да.
Ходить зигзагами, что уже себе дороже.
А какой сейчас ваш статус ВГТРК? Вот эта вот реплика существует ваша? Это было на «России-24»?
На «России-24» сейчас ее нет.
Уже нету ее?
Сейчас ее нет.
Извините, что я не уследил.
Да, она существовала довольно там с годик, по-моему. Потом она ушла. Я не знаю, может быть, еще что-то будет. Сейчас я политический обозреватель. Так же, как я стал политическим обозревателем в 92-м году. Вот. Со всеми вытекающими тогда, значит, деталями милыми, о которых я вам уже доложил. То есть это сразу же, значит, машина с водителем и кремлевский телефон, который у меня до сих пор стоит на столе.
Работает?
Работает. Время от времени привозят новую эту самую книжку, значит, телефонных абонентов, да. Но он сейчас уже значительно менее интересен и вкусен, чем был тогда.
Ну, конечно.
Потому что сейчас все по мобильнику друг другу звонят. Тогда обязан был владелец телефона брать трубку кремлевскую. А сейчас секретарши давно уже берут последние 20 лет. Поэтому это не имеет большого смысла.
Они что ж были, по-моему, двух видов? Что-то АТС-1,
АТС-1, АТС-2. У меня АТС-2. Есть еще АТС-1, есть еще региональный, есть еще телефоны прямого провода. Значит, ну что, там масса. То есть ты берешь трубку, вот у меня был прямой провод, скажем, с Черномырином Бергом Степановичем, когда он был премьер-министром. Я пугал народ, просто вводил в ступор. Когда там, ну, сказали, ну это же, говорит, сейчас выясним. Я беру трубку, он говорит, алло. Там. Я говорю, Бергом Степанович, здравствуйте. И народ у меня в кабинете выпадает просто. А он ко мне мирволил. У нас было с ним очень хорошее отношение.
Колоритнейшая была личность, интереснейшая.
Потрясающий, ярчайший человек. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я помню, как...
И очень умный. На самом деле, с очень развитым таким интеллектом.
Умный,
потому что весь
тонкий,
этот его стиль,
умный, тонкий,
это был абсолютно литературный феномен такой. Не то, что...
Да, он когда уходила дама из кабинета последняя и телевизионная камера, он переходил на родной язык, которым он владел виртуозно. А потом, когда снова кто-то входил, так сказать, он вынужден был переходить на тот язык, который ему сложнее.
Ну, да.
И не было связок, и он так немножко топорное впечатление произвел. Его голова работала превосходно.
Чувство юмора потрясающее.
Великолепное, афористичен.
Да, да, да.
Я помню, как в последний раз я его видел на похоронах Егора Тимуровича Гайдара. И он уже потерял к тому времени жену, Виктор Степанович. И сам уже плохо выглядел. Единственное, что он был всегда же очень сильно загорелый. И это как-то скрывало его. Он был худой, сильно загорелый. Конечно, смерть Гайдара его не порадовала. У них были... Они не были друзьями, но соратники в значительной степени. И вообще, когда человек умирает, это не радует. Вот. И вот он шел мимо меня, у него рядом с ним шли два прикрепленных охранника, и я прошел мимо меня, никого не замечая. Я, пользуясь старыми отношениями, я его сзади так тронул, он уже проходил мимо, я его тронул за рукав, говорю, Виктор Степанович, охранник чуть меня не убил сразу же, значит, Виктор Степанович обернулся, так сфокусировал взгляд, потому что он смотрел внутрь себя, сфокусировал взгляд, узнал меня, сразу такая улыбка, говорит, почему не бритый? Это была отеческая шутка. И, значит, пожал руку и пошел дальше. Вот это было. Вскоре его не стало. Он тогда уже приехал, он уже был послом на Украине тогда. Приехал на
похороны. Да, я как раз с ним общался, когда он был послом на Украине, это тоже. Его отношения со всеми этими украинскими, и с Тимошенко, как он комментировал,
с руководством страны, с руководством страны он для них был.
Конечно,
не
конечно.
Просто посол.
Конечно,
он для
конечно.
Них был
не просто посол, но вместе с ним и посол. Он решал.
Он для них был Виктор Степанович.
Да, Виктор Степанович. И он узлы умел развязывать.
Да, конечно.
Очень даже здорово. Но скажите мне все-таки честно, из эфира вас так как-то вытеснили, выдавили, а может быть, вы сами добровольно выдавились по принципу «отойди от зла и сотворишь благо».
Я сейчас делаю документальное кино. Угу.
Но это не прямой эфир.
Уже после... Нет, конечно.
Вы не скучаете по нему, нет?
Сейчас нет.
Нет уже, да?
Нет. Ну, вот иногда вот делал реплики такие, это было нормально. Они тоже были не прямые, они тоже записывались, но они записывались в тот же день. Я не скучаю по прямому эфиру. Я люблю прямой эфир. Он способствует выделению адреналина, конечно. Он так втыкает. Вот, я прямого эфира... Опыт был огромный прямого эфира. Я его никогда не боялся, видимо. И то, что я говорю всегда журналистам, студентам, что в прямом эфире вы можете работать, если у вас стабильная психика. Потому что если у вас психика ненадежная, лучше не надо. Просто сломаете себе нервную систему. Потому что перспектива ежедневного прямого эфира она бьет по башке.
Очень, вот. Конечно.
Я помню, когда были подробности, и нужно было тема дня, 12 минут в прямом эфире, рейтинговые программы на федеральном канале каждый день. И вот там 8.25 по окончании вестей. И вот там 2 часа, 3 часа, 4 часа дня, а у тебя темы нет. И, конечно, если психика гуляет, то лучше не надо этим заниматься.
Не только психика, но и просто-напросто тоже давление
ну, конечно.
Как скачет.
Да, да. Вот я это переносил, может быть, по природному, так сказать, некоторому раздолбайству, но переносил спокойно.
А вы разве флегматик такой по жизни?
Я не флегматик.
Совершенно не производите впечатление, да.
Не флегматик. Но я всегда в силу тоже особенностей вот, наверное, нервной системы, я всегда какие-то угрозы всевозможного рода, я их переживаю постфактум.
Ага.
То есть, я повторяю, это не смелость. А это вот особенность нервной системы. Вот когда уже пробую, о, Господи, что ж такое было-то? Смотришь яму, которую ты перепрыгнул, ой, как же, черт, не надо было. Не надо было и пытаться-то, а уже перепрыгнул. Возвращаясь к вашему вопросу, не скучаю. Но сейчас, наверное, меня достаточно сложно было бы представить
себе. Вот это
себе.
Я и хотел спросить, были бы вы уместны в эфире канала «Россия»?
Я думаю, что я был бы неуместен. Поэтому это было наше такое совместное решение, в общем, с Олегом Борисовичем Добродеевым, и за которое я ему, в общем, благодарен, конечно, потому что он знает меня, понимает, а я понимаю происходящее. Поэтому молчать я готов, врать не готов. Вот мы по этому поводу как раз недавно говорили с Людмилой Михайловной Алексеевой. Мудрейшим совершенно человеком, любимой мною женщиной. Вот, как раз сошлись на том, что вот можно себе позволить не все говорить. Нельзя позволить себе врать.
Да, нельзя говорить неправду.
Вот. Вот так вот. Поэтому этот формат меня совершенно устраивает.
А вы смотрите произведения?
Иногда смотрю.
Родного канала.
Да, иногда все смотрю. Конечно, я же должен быть в курсе дела. Я должен знать позиции, я должен знать людей, с которыми я, к тому же, еще и там регулярно здороваюсь в коридоре. Да. Ну, конечно. Прежде всего, знать, откуда и куда сейчас ветер дует. В этом смысле, конечно.
А вот сопоставляя то ВГТРК, в котором вы работали, в таком активном качестве, не говоря о том, что какое-то время, пусть непродолжительное, им руководили, и нынешние. Вот это две такие абсолютные большие разницы? Или все же какие-то такие, там, я не знаю, какие-то болячки, дефекты были заложены еще в то время?
Ну, сложно сравнивать, совершенно другое. Это, понимаете, это разные просто, это как красное и круглое.
Ну, не должно же быть все-таки это как красное и круглое, если это один и тот же канал.
Нет, но НТВ тоже один и тот же канал.
Да.
Но
да.
Ну, вот согласитесь, если... что красное и круглое.
И да, ну, наверное, и да, и нет, потому что все-таки из-за НТВ были грехи в те самые знаменитые 90-е годы. Из-за ВГТРК, правда, уже не вашего времени, но вспоминая этот сюжет со Скуратовым,
Скоро,
не сильно, не сильно
было уже украсил. Не мое, было уже
да,
не,
да, да,
не,
это был
не
какой, 98-й,
время.
Что ли?
99-й.
Даже 99-й?
Да.
Ага.
Вот, это было уже не мое время. Но, не знаю, грехи, не грехи. Сюжет с Скуратовым – это отдельная история. Кстати, не считаю большим грехом, если уже на то пошло.
Не считаете, нет?
Нет, я не считаю. Я считаю, что государственный деятель, который достаточно амбициозен, а генеральный прокурор – это государственный деятель, который участвует в больших политических играх, как публичная фигура, он должен отдавать себе отчет в той площадке, на которой он играет.
Ну, это бесспорно.
И он должен тогда вести себя безупречно.
Это бесспорно,
потому что каждая политическая сила, она защищает себя. Он атакует, его атакуют тоже. В данном случае... прокурор Скуратов, он был действующим актером.
Как он знал, теперь говорят.
Да, он знал, на что шел, и он получил. Здесь, на мой взгляд, все, все было жестко, но, в общем, в пределах, я бы сказал, справедливости. Хотя, конечно, такие сюжеты телевидения не красят, несомненно. Но с тех пор уже было столько на эту тему на разных каналах.
Ну уж потом-то я и говорил, да. Что кстати, открыли, что называется,
форшечку. Открыли шлюзы, да, открыли шлюзы. Мне сейчас сложно сравнивать, и, наверное, это было бы с моей стороны не вполне этично
сравнивать. Я понимаю.
Вот, потому что в то время совершенно другое, когда была другая страна, другой руководитель во главе государства. Другой руководитель в голове телевидения, в частности, ваш покорный слуга, в том числе. Да? Сейчас все другое. Я продолжаю работать на этом канале вот, и делать свое дело в достаточно автономном режиме, как я вам уже сказал. И, наверное, какие-то содержательные сравнения с моей стороны были бы любые в ту или иную сторону.
Понимаю.
Были бы не вполне, я бы сказал, уместны. Поэтому я, наверное, от них воздержусь.
Я понимаю, тем не менее, без содержательных сравнений и без конкретных примеров, вы как бы вы ответили, тем не менее, на вопрос.
Мы с Николаем Карловичем, ну, знакомы с его юности. Он работал у меня на кафедре, недолго, к сожалению. Телевидение его заметило, конечно. И были у нас такие сюжеты, что он мне звонит и говорит: услышал ваше интервью по «Бизнес-ФМ», например, и удивился совпадению наших реакций, а он другому каналу дал интервью, совпадение наших реакций. Мы единомышленники в самом настоящем смысле этого слова. Россия в его изображении так похожа на самую себя, что диву даешься. Я специалист по зарубежной истории. Но в его трудах я узнаю Россию, в которой я живу, которую люблю, как и он. Странности и своеобразие, которые я понимаю. Так что он делает великое общественное дело. Его мама, Ада Анатольевна Сванидзе, была моим великим другом. Не просто коллегой, а настоящим другом. С большой буквы. И я счастлива, что ее лучшие черты вижу в Коле, который начинал работать на моей кафедре. Один год. Его украли, естественно. Такой бриллиант увидели. Но работал он прекрасно. Николай Карлович гуманист, как любой настоящий историк. Потому что история – это наука о людях. Гомо – гуманизм от слова «homo» – человек, латынь. И историк не может не быть гуманистом. Тогда он притворяется. Тогда он не состоялся. Да, он настоящий гуманист. Для него человек – великая мера всех вещей. У него в отечественной истории, у меня в зарубежной. Его мама занималась Северной Европой. И тоже у нее люди были на первом месте. Ну, это как бы наша кредо. А наличие единомышленников в жизни – большое счастье.
покойный Борис Немцов любил повторять, и многие представители оппозиции за ним повторяют эту мысль, что вот если бы оппозиции дали возможность выступать на федеральных каналах, на федеральном телевидении, то все эти рейтинги власти очень бы быстро пошли вниз, и вся эта, так сказать, общественная атмосфера, общественное сознание, общественное мнение очень быстро бы переменилось. Как вы считаете, так ли это или нет?
С огромным уважением относился и продолжаю относиться после его ухода к Борису Ефимовичу Немцову. Мы с ним были в дружеских отношениях долгие годы. В данном случае я с ним не вполне соглашусь. Угу. И тогда не вполне соглашусь. Я считаю, что самого по себе присутствия мало, хотя оно, конечно, обязательно. Оно обязательно необходимо. Оппозиция должна быть обязательно представлена в средствах массовой информации, в том числе и федеральных. Оппозиция – это не враги, это оппозиция. Поэтому то, что она не представлена, это просто очень плохо и будет иметь для нас тяжелые последствия политические и социальные. Вот. Это другой вопрос. Надо. Здесь я не спорю. Но к чему это и в каком временном режиме приведет, я не уверен.
Не факт?
Не факт, потому что страна достаточно консервативно настроена. Страна привыкла воспринимать как благо одну позицию определенную. Вспомните, как, там, скажем, быстро она развернулась в сторону антиамериканизма после там, одного поворота, разворота самолета Евгения Максимовича Примакова.
Да, но до этого как быстро она развернулась в сторону симпатии.
Да не быстро, долго разворачивалась. И для этого нужно было, чтобы жизнь в нашей стране стала ужасной в Советском Союзе. Для того, чтобы эти мечты о западном образе жизни, как правило, о материальной его составляющей, они просто вошли в голову каждого советского человека. А потом разок, как только прилавки наполнились, благодаря Ельцину и Гайдару, которых все ненавидят, значит, и стало ясно, что вроде бы люди, которые съездили за границу, увидели, что там магазины теперь похожи на наши. Джинсы продают и у нас, и у них. А денег мало, а у них много. Это плохо, нас обманывают. И почему они вообще нас не поддержали? И почему они такие козлы? И почему они так хорошо живут? И после этого все это легло вот на эту почву. Вот сейчас попробуйте-ка. Выйдите на экран и начинаете говорить, что мы должны там, условно говоря, дружить с Америкой. Я вас уверяю, вынесут.
Вы уверены, что вынесут? Что...
Вынесут. И там, скажем, хорошие вещи говорит, там, скажем, Григорий Алексеевич Явлинский. Правильные вещи. Хорошие вещи, правильные вещи, говорит Ксения Анатольевна Собчак. Но это влияет на массовую аудиторию? Нет. Конечно...
Так это... они откуда говорят, извините меня,
сейчас
они
говорят, сейчас они говорят уже из трибуны федеральных каналов. Конечно, это должно быть постоянно. Альтернативные точки зрения должны быть представлены не в таком разовом, точечном варианте во время предвыборной президентской кампании и в нескольких случаях из 100. И, конечно, на общественно-политические программы должны приглашаться носители альтернативной точки зрения не для битья, а действительно, их точка зрения должна быть представлена, они должны иметь возможность ее обосновать. Их
не должны в соотношении 1:6?
Не в соотношении 1:10. Их не должны все время насмешливо перебивать и вообще мешать бог знает с чем. Да, это так. Но для того, чтобы переменить позицию на иную, скажем, не то что на либеральную, а даже на готовность выслушать альтернативную точку зрения, должно очень много воды утечь. Конечно, это обязательное условие, о котором говорил Немцов, но оно не сразу принесет успех.
Значит, в общем, народ не тот.
Что значит народ не тот? История не та. Народ не может быть виноват, потому что народ всегда объект определенного воздействия, исторического, пропагандистского, силового, какого угодно. Ему история не позволила быть тем.
История тяжелая, что и говорить.
Везде народ не тот. Везде народ не тот, уверяю вас. Просто по-разному сложилась история.
Везде, на самом смысле, он в каком смысле похожий в своей основе.
Ну, конечно. Возьмите историю 20 века, самые страшные ее периоды, в частности, нацистские и фашистские режимы в разных прекрасных европейских странах с богатейшей культурной традицией. Что там говорить? Италия и Германия. Ну, куда уж дальше-то? Угу. Бывает ли что-нибудь более культурное? И насколько фашизм был популярен в той же Франции, еще в одной культурнейшей стране. Тут, на мой взгляд, народ винить не в чем. История такова, какова она есть. Я думаю, что со временем все меняется.
Народ оболванивают, и не оболваниваться, сопротивляться этому он, к сожалению, как показали многие исторические примеры, к сожалению, не может.
Да, конечно.
Не может. Скажите мне, вы себя причисляете, вот, так сказать, выбирая какие-то сегменты, вы себя причисляете к оппозиции? К сторонним каким-то наблюдателям?
Я себя причисляю к гражданам Российской Федерации, да? Я бы так сказал. Это не уход. Я вам ответил совершенно честно. Угу. Я себя причисляю к гражданам, не к поклонникам власти, там скажем, да? не к подданным, а к гражданам Российской Федерации. Я себя считаю сознательным гражданином со своей позицией. Поэтому если действия власти мне нравятся, я приветствую действия власти. Если мне нравятся действия оппозиции, я приветствую действия оппозиции. Я считаю, что в стране должна быть очень сильная оппозиция. Страна без оппозиции обречена на очень серьезные катаклизмы. Ставить знак равенства между властью и страной нельзя. Страна – это страна, а власть – это власть. Власть должна быть приходящей и уходящей. Выборы должны быть реальными, они должны вести к смене руководства. Вот как? Я считаю, что это нормальная гражданская позиция.
Я вас понимаю и вполне эту позицию разделяю. Как вы отнесетесь к вчерашнему решению, вернее, оглашению решения президента Путина о выдвижении?
Кто-нибудь ожидал другого?
Нет, понятно, что это не было неожиданностью.
Конечно.
Тем не менее, как вы его оцениваете?
Я его оцениваю как достаточно грамотный политический ход. Как именно, когда именно, и как именно, и где именно это было сделано. Я в данном случае оцениваю как так сказать, профессиональный политолог. Это было сделано грамотно. Это было сделано во время в разгар допингового скандала, когда значительная часть страны почувствовала себя как бы опущенной, да, обиженной. Вот. Заслуженно, не заслуженно – другой вопрос. И на кого именно надо было обижаться – тоже другой вопрос. Но ощущение именно такое. Наших бьют. Значит, поэтому в этот момент самый рейтинговый, с огромным отрывом от преследователей человек в стране, заявил, что он будет баллотироваться на следующий срок. То есть вот есть у нас защита. Есть у нас наш Евпатий Коловрат, значит, который не даст на нас поднять руку, посягнуть и так далее. Грамотно. Значит, где? Сначала ему задали, молодежная аудитория задала вопрос. Он сказал, что подумает. Думал он недолго. И в тот же день уже перед рабочими Горьковского автозавода он уже сказал: «Да, я пойду». То есть не перед университетской аудиторией и не перед даже лояльной молодежью. Это все-таки не та весовая категория. Молодежь – это хорошо, но перед рабочими. Вот, рабочие, самая масса народная. Вот здесь вот человек сказал: «Пойду». Потому что его, конечно, электорат Владимира Владимировича Путина такой ядерный, очень массовый, во-первых. И, во-вторых, это, конечно, так или иначе, бюджетники. Люди, зависимые от государства. Это бедные люди в основном. Это люди достаточно возрастные в основном. Это те люди, которые составляют значительное большинство в нашей стране. Вот именно им, на их аудиторию, на эту аудиторию, он сказал, что пойдет в президенты. Грамотно. Вот так я оцениваю. А что он собирался идти в президенты?
Это в общем... это я скажу. А благо это или нет?
Что именно?
Вот то, что вы же сами говорили о необходимости сменяемости власти. Вот еще 6 лет.
Ну, это я повторяю еще раз. Я вам снова приведу дурацкий пример с тем, что мы дышим кислородом и с половым размножением.
К этому мы приравниваем, да, правление Путина.
Это просто я говорю, что это было... Нет, не правление Путина. Путин, как и все мы, как и все живое на свете, он представляет собой некое белковое соединение.
Белковых тел.
Да, вот. И потому, как и все белковые соединения, мы все конечны. Поэтому дышать кислородом мы с вами уйдем. А наши потомки будут продолжать дышать кислородом, размножаться тем же способом, я надеюсь. Поэтому речь идет не об этом. А речь идет о том, что он выдвинется на следующий срок. Вот это абсолютно неизбежно. И оценивать даже это хорошо или плохо, на мой взгляд, достаточно бессмысленно. Это было просто другого варианта у него не было.
У него?
У него не было, конечно. Он даже, я думаю... Но если и размышлял на этот счет, мне кажется, трудно сказать, и никогда мы об этом не узнаем, но я думаю, что так достаточно лениво, потому что ясно было, что других вариантов нет. А представь себе вариант, что он не идет в президенты. Значит, каковы его тогда действия?
Ну, каковы?
Каковы его действия? Вот в нынешней ситуации. Я, например, не знаю, каковы его
действия. Я не знаю, но вместе я знаю, что жизнь бы не кончилась.
Жизнь бы не кончилась,
не прекратилась
но
на планете Земля.
Проблем было бы очень много. Вот. А так уже это привычная должность. У него с известной точки зрения и при известных, так сказать, углах зрения хорошо получается. Рейтинги высокие.
А рейтинги высокие и хорошо получается это
хорошо получается,
синонимы?
Хорошо получается, я говорю, при известном угле зрения. Да. Потому что рейтинги высокие – тоже показатель того, что при известном угле зрения хорошо получается. Нравится, нравится.
Но опять же, это уже звучит таким штампом, но мы знаем много примеров высоких рейтингов.
Разумеется, конечно.
Внезапного окончания всего
и конечно. Я думаю, что об этом человек тоже думает. Вот. Но в данный момент, видимо, он не нашел других вариантов. Ну что, преемник? Кто? Как? Какой? Перестраивать систему власти? Видите, было вброшено даже такое предложение. Режиссер Владимир Бортко, член КПРФ, значит, предложил такой вариант. Конституционное собрание.
Будь здоров, на 20 с лишним страницах. Там явно не только режиссер
трудился на этой теме. Будь здоров, это если бы не только режиссер. А поскольку только режиссер, то там может быть хоть 150 страниц, это ничего не изменит. Вот, если бы это предложили рабочие Горьковского автозавода, вот это я понимаю. Значит, а так нет. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже, вот такой вариант тоже учитывается и будет рассмотрен, во всяком случае, ближе к 2024 году. Если, как говорится, мы будем все живы. Да.
ЕБЖ.
Да.
Спасибо, Николай Александрович. Это было очень интересно.
Спасибо вам.
Очень спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Николай Сванидзе. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.